Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 июня, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Вашингтон приветствовал намерение Тегерана серьезно изучить новые предложения по иранской ядерной программе. В Москве пройдет акция протеста правозащитников против цензуры в СМИ. В Ираке сегодня будут выпущены на свободу 500 заключенных. Вашингтон приветствовал намерение Тегерана со всей серьезностью изучить международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет, согласованный на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии, включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани позитивно оценил предложение, отметив, однако, что необходимо устранить некоторые неточности. США ожидают ответа от Ирана до конца месяца. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Жак Ширак встретились вчера в немецком городе Райнсберг и обсудили, в частности, иранскую ядерную программу. Ангела Меркель сказала:
«Готовность Соединенных Штатов подключиться к переговорам, если Иран откажется от обогащения урана, является еще одним очень важным шагом, который должен продемонстрировать, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы доказать наше желание вести диалог. Мы очень серьезно относимся к поискам дипломатических путей разрешения конфликта с Ираном»,
сказал канцлер ФРГ. Жак Ширак разделяет ее мнение.
«Иран для нас источник серьезной озабоченности. Мы хотели бы обсудить пути достижения договоренности относительно требований МАГАТЭ к Ирану, причем в этом должны участвовать не только европейцы, но и Россия, США и Китай».
Это был президент Франции. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Как сообщил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Правительство пошло на этот шаг в попытке добиться примирения в обществе, заявил Аль-Малики. Вчера в Багдаде в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек и 18 были ранены. Заминированный автомобиль взорвался в шиитском квартале города, когда мимо проходила похоронная процессия.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Военные не отрицают факт убийства, но утверждают, что выполняли приказ. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. Недавно Конституционный суд России постановил, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должны рассматриваться не присяжными, а профессиональными судьями. Российские правозащитники предлагают провести сегодня в Москве флешмоб против цензуры. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», массовая акция, приуроченная к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу, запланирована на Манежной площади в час дня. Ее участники должны прийти с заклеенными ртами, а затем пройти кругами по площади, держа руки за спиной, как заключенные. По словам организаторов, для проведения флешмоба разрешение городских властей не требуется. В Крыму больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санатории, где разместились 240 американских военнослужащих. Во вторник крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это событие.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал Ющенко. В Киргизии оппозиционное движение «За реформу» объявило, что будет бойкотировать встречу представителей законодательной и исполнительной ветвей власти с президентом республики Курманбеком Бакиевым, говорит представитель движения депутат парламента Болот Шерниязов.
Большинство наших депутатов, члены движения «За реформы», требовали, чтобы на встрече присутствовал представитель прессы. И вот во вторник днем руководство движения решило отказаться от участия во встрече, поскольку представителей средств массовой информации там не будет.
Сказал представитель киргизского оппозиционного движения «За реформы». Встреча с президентом Киргизии намечена на среду, 7 июня.
Радио «Свобода». Новости.
В США рассекречены архивы Центрального разведывательного управления времен Второй мировой войны. Гриф секретности снят с почти 30 тысяч страниц документов, раскрывающих и некоторые тайны Третьего рейха, в частности, информацию о нацистских военных преступниках. Закон, призывающий власти рассекретить эту информацию, был принят Конгрессом США еще в 1999 году. Суд французского города Тулуза обязал правительство страны и государственную железнодорожную компанию выплатить компенсацию за перевозку депортированных евреев в годы Второй мировой войны. Иск подал Ален Липец, отец и трое родственников которого были отправлены в нацистский концлагерь во Франции. В то же время в решении суда отмечается, что правительство Франции могло не знать, что евреев отправляют в концлагерь. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
А синоптики сообщают, что на северо-запад и в центре европейской части России в тыл циклона устремился холодный воздух. В северо-западном районе в предстоящие двое суток местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем 10-15 тепла. В ночь на 8 июня местами температура может понизиться до нуля. В столице сегодня преимущественно без осадков. Температура воздуха 15-17 тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Днем 12-14 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Конкурсные фильмы фестиваля «Кинотавр». Последние приготовления к чемпионату мира по футболу. Молодежь в современной российской политике.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. У нас есть одно сообщение. У знакомых и незнакомых молодых, и не только людей, у тех, кто манифестует, я спрашиваю, а знают ли они Конституцию России, Устав города? Мне говорят, что устава в глаза не видели. Все это называется игра в политиканство, считает наш слушатель по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Во вторник внешнеполитический координатор Евросоюза Хавьер Солана передал представителям руководства Ирана новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. О реакции в Соединенных Штатах Америки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Известие о принятом Ираном пакете предложений 5 членов Совета Безопасности ООН и Германии застало президента США Джорджа Буша в техасском городе Ларедо. На просьбу журналистов прокомментировать этот факт Буш сказал: «Я это оцениваю положительно. Хочу, чтобы проблема с Ираном была решена дипломатическим путем. Высоко ценю то, что Хавьеру Солане удалось довести до сведения Ирана стремление Америки, России, Китая, Британии, Франции и Германии решить вопрос с иранской ядерной программой. Посмотрим, отнесутся ли иранцы серьезно к нашему предложению. Выбор за ними. Еще раз повторяю, что Соединенные Штаты сядут с ними за стол переговоров, если они будут готовы приостановить обогащение урана и обеспечить возможность проверить это. Так что я позитивно встречаю их ответ». По сведениям ряда европейских дипломатов, в обмен на приостановку программы обогащения урана, Ирану могут быть предложены ядерные реакторы на легкой воде и уже обогащенный уран. По сведениям газеты New York Times, Тегерану может быть позволено закупать запчасти к американским пассажирским самолетам Boeing, могут быть сняты санкции на поставку в Иран агротехники, а США и страны Европы будут способствовать принятию Ирана во Всемирную торговую организацию. Согласованный пакет предложений содержит не только стимулы, но и меры принуждения на случай недостаточной сговорчивости Тегерана. В вашингтонских дипломатических кругах неофициально говорят о возможности введения оружейного эмбарго против Ирана, если он продолжит настаивать на своем праве развития ядерных технологий. На официальном уровне представители Госдепартамента США предпочитают не углубляться в детали, говорит старший советник государственного секретаря Джеймс Джеффри. Мы не собираемся оглашать подробности готовящегося соглашения до тех пор, пока Иран не даст всеобъемлющий ответ. Но в этой связи лишь напомню нашу позицию, выраженную госсекретарем Кондолизой Райс, согласно которой мы признаем право иранского народа на развитие мирной ядерной энергетики. Для Ирана выгоды сотрудничества с международным сообществом могли бы выходить за рамки мирного атома и включать намного более активное экономическое сотрудничество. Полагаю, что предложенный Ирану пакет соответствует взглядам нашего госсекретаря. Главный иранский ядерный переговорщик Али Лариджани после встречи с Хавьером Соланой заявил, что в предложенном Тегерану пакете содержится ряд, как он выразился, неясностей, подлежащих устранению. Что может означать этот пассаж? Об этом я спросил политолога из Вашингтонского института Брукинса Майкла О'Хенлона. Видимо, Иран намерен выбирать варианты ответа и пытаться выиграть время. Возможно, иранское руководство хочет хорошо подсчитать, сколько будет получено запчастей гражданским самолетам производства США или сколько ему может быть передано носителей ядерных технологий. Не исключено, что упомянутые господином Лариджани неясности носят не столько технический, сколько политический характер. Прикрываясь этой формулировкой, Иран может попытаться выяснить, насколько сильна коалиция шести стран, которая стоит за этим пакетом предложений, насколько спаяны вместе Китай, Россия, США и европейские страны, и каковы шансы на то, чтобы опять вбить клин между ними. Такова реакция американских официальных лиц и экспертов на передачу иранскому руководству нового пакета международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Воистину, главной темой публикации на первых полосах центральных изданий становятся отставки разного рода. «Единая Россия» вменяет в вину правительству рост тарифов ЖКХ и общее плачевное состояние этой отрасли. Главный единорос и спикер Думы Борис Грызлов назвал и виновным. Это Владимир Яковлев. И хотя лидер правящей партии специально оговорился, что наша задача налаживать взаимодействие исполнительных органов и законодателей, а не говорить о каких-то кадровых изменениях, речь прежде всего идет об обновлении правительства, полагает издание «Газета». Вчера череда обещанных экс-генпрокурором Владимиром Устиновым отставок дополнилась еще одной. Премьер-министр Михаил Фродков подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра регионального развития Владимира Аверченко. Как и в недавнем случае с сенаторами, пресс-служба правительства сообщила, что решение принято по просьбе самого Аверченко, пишет независимая газета. Словно предваряя отставку чиновника буквально за пару часов до нее, спикер Госдумы Борис Грызлов назвал плачевными нынешние итоги работы министерства и пригрозил направить правительству официальное обращение Нижней палаты по этому вопросу. Этот инцидент стал продолжением суровой порки, которую устроили накануне по этому поводу представителю Владимира Яковлева, единороссы. Грызлов сообщил также о поручении Думскому комитету по промышленности, строительству и наукоемким технологиям выработать соответствующий достаточно радикальный текст обращения к правительству. Формально нападки привязаны были к проверке единороссами выполнения министерством рекомендаций Думы по контролю за ростом тарифов. Однако масштаб критики и резкость выступлений участников мероприятия уже вчера заставляли сомневаться в локальном характере конфликта. Это точка зрения независимой газеты. При этом до сих пор никогда публично не критиковавшее без указки Кремля Федеральное министерство партии власти отрицает, что собирается добиваться отставки министра Владимира Яковлева, для трудоустройства которого Минрегион во многом и создавался, утверждает «Время новостей». Между тем, другой видный единорос, в прошлом секретарь Генерального совета партии, депутат Госдумы Валерий Богомолов, в беседе с корреспондентом «Независимый» счел скорый уход Яковлева вполне реальным. Аппаратная атака на ведомство Владимира Яковлева, скорее всего, связана с критическим состоянием жилищного национального проекта, и цель ее – вывести из-под удара его основного куратора, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Президиум Верховного Суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. В Крыму уже более 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». Власти Канады предъявили обвинения в подготовке захвата парламента и покушения на премьер-министра, одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Четверть века со СПИДом, 25 лет со дня открытия вируса иммунодефицита. Какую оппозицию Москва формирует в Тбилиси? Как быть с недоброкачественными научными открытиями? И высшее образование для выпускников детских домов. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И снова теннис, я полагаю.
Да, открытый чемпионат Франции в центре нашего внимания будет еще до конца недели. Вчера там состоялись все четвертьфинальные поединки в женском одиночном разряде. Восьмая ракетка турнира россиянка Светлана Кузнецова выиграла у своей соотечественницы Динары Сафиной 7-6, 6-0. Прошлогодняя победительница Ролан-Гаррос, бельгийка Жюстин Анен-Арден, посеянная пятой, победила немку Анну-Лену Грёнефельд 7-5, 6-2. Еще одна бельгийка, вторая ракетка турнира Ким Клейстерс, взяла верх над Мартиной Хингис из Швейцарии 7-6, 6-1, а Николь Вайдисова из Чехии над американкой Винус Уильямс 6-7, 6-1, 6-3. В полуфинале Кузнецова сыграет с Вайдисовой, а Клейстерс с Анен-Арден. В мужском одиночном разряде выбыл из розыгрыша россиянин Николай Давыденко, прошлогодний полуфиналист этого турнира. В четвертьфинальном матче он уступил третьей ракетке соревнований аргентинцу Давиду Нолбандяну 3-6, 3-6, 6-2, 4-6. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у хорвата Марио Анчича 6-4, 6-3, 6-4 и в восьмой раз подряд вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема», где сыграет с Нолбандяном. А состав второй пары определится сегодня в матче хорвата Ивана Любичича с французом Жюльеном Бенито и испанца Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем из Сербии и Черногории. Россиянки Вера Звонарева и Елена Лиховцева, проигравшие в одиночном разряде уже в первом раунде, успешно продолжают свои выступления в миксте. Во вторник в четвертьфинале Лиховцева вместе с канадцем Даниэлем Нестером в трех сетах обыграли австралийку Бриан Стюарт и поляка Марцина Матковски, а Звонарева с израильтянином Энди Рамом в двух сетах взяли верх над австралийской парой Рене Стабс Тодд Перри. В четвертьфинал соревнований среди девушек вышла Анастасия Павлюченкова, выигравшая в этом году юниорский турнир на открытом чемпионате Австралии. Она вчера добилась победы над Тилианой Перерой из Бразилии 6-4, 6-0. Во вторник прошел второй этап велогонки «Дофин Либере», по традиции предваряющий в мировом календаре знаменитую Тур де Франс. Эта гонка тоже проходит по дорогам Франции. Этап протяженностью 203 километра между городами Бургуан-Жальмье и Сент-Гальмье выиграл бельгиец Филипп Жильбер. Вторым на финише был француз Самуэль Демулен, третьим – австриец Петер Ролич. Жильбер после этой победы возглавил общий зачет. В швейцарском городе Монтрё стартовал международный турнир по волейболу среди женских команд «Волей Мастерс». В первый день россиянки встречались встречались с олимпийскими чемпионками-волейболистками Китая и уступили 1-3. Конгресс Международной шахматной федерации, который прошел в Турине, принял решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2010 году. Она пройдет в России, в городе Ханты-Мансийск. За право принять олимпиаду боролись Польша, Эстония, Латвия, Россия, Аргентина, а также Сербия и Черногория. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, переизбранный на этом же конгрессе на второй срок, считает, что проведение в Ханты-Мансийске Всемирной шахматной олимпиады в 2010 году поможет Сочи в борьбе за право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Кроме того, Ханты-Мансийск получил право проведения Кубка мира по шахматам в 2007 и 2009 годах.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Сейчас в Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В эти дни в Сочи проходит фестиваль «Кинотавр». О конкурсных фильмах и документальной программе фестиваля расскажет наша коллега Марина Тимашева.
Первым фильмом конкурсной программы стал полнометражный дебют Екатерины Гроховской. В прошлом году ее картина «Двое» завоевала главный приз в смотре короткометражек. Новым кинофильмом «Человек безвозвратный» она будет защищать диплом во ВГИКе. Но, если говорить по-взрослому, результат оказался неутешителен. На первый взгляд, наконец-то снят фильм об обычной российской семье. Отец военный, мама врач. Они, их дети и друзья детей становятся главными действующими лицами повествования. А теперь посмотрим, так ли обычны эти люди. Одна дочь живет с мужем-гомосексуалистом, любителем молоденьких мальчиков. Сын ради денег. Живет с женщиной вдвое старше его самого. Друг его отдается за деньги тому самому банкиру-гомосексуалисту. Еще в одной семье муж в тюрьме, а малолетний сын – вор и мелкий торговец наркотиками. Хотите видеть в этом широту охвата российской жизни? Пожалуйста. Но скорее политкорректные штампы из так называемой современной драматургии и европейского фестивального кино. Второй конкурсный фильм «Странник» снят режиссером Сергеем Карандашовым. Тут самое интересное – это параллели с фильмом Павла Лунгина «Остров», показанным на открытии кинотавра. И тут, и там в центре повествования праведник и ясновидящий, а действие разворачивается на фоне северной суровой природы. Фильм Павла Лунгина при этом совершенно ясен, сюжетно и логичен, чего не скажешь о картине «Странник». Самое интересное в ней – это формальное сочетание игрового кино с анимацией. Вот уже в который раз художественным умозрительным фильмам противостоят ленты документальные из внеконкурсной программы, которую ежегодно формирует Рита Черненко. Пока самое сильное впечатление произвела картина «СССР. Россия. Транзит», дебютный фильм режиссера Андрея Титова. Место действия – российская глубинка, время действия – наши дни. Герои своего рода три богатыря – средний предприниматель, фермер и разнорабочий. Занятые своим делом, они создают в то же самое время иллюзорные миры. Первый коллекционирует коммунистические раритеты, знамена, портреты вождей и так далее. Второй называет себя помещиком и мечтает о роскошном хозяйстве. Третий верит в инопланетян и каждый вечер выходит с ними на связь. Надо ли говорить, что реальность, в которой они живут, не имеет ничего общего с созданными их воображением мирами? Надо ли говорить о том, что за этими лицами стоит образ самой России, которая, как и они, как и нескладный вороненок в кадре, пробует карабкаться вверх и все время соскальзывает? А как эти люди говорят? Послушали бы их так называемые современные драматурги и сценаристы, глядишь, и игровое кино сдвинулось бы с мертвой точки. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит рубрика «Русский политический интернет».
Публицист Евгений Альбац на сайте ежедневного журнала в статье «Все, Божья роса» комментирует заявление Владимира Путина на Всемирном газетном конгрессе в Москве о том, что доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается. «Это легко проверить», — сказал президент.
Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как общественное российское телевидение стало первым каналом. Плохим ли был фактически владелец канала Борис Березовский или очень плохим, для нашей темы неважно. Важно, что он преследовал свой интерес, который не всегда совпадал с интересом Кремля. Равно как свой интерес преследовал и прежний владелец НТВ Владимир Гусинский, и прежний владелец РЕН-ТВ Рау ЕС, и прежние владельцы других телеканалов, газет и журналов. Теперь и у Первого канала, и у Второго, телеканала «Россия», и у Четвертого, НТВ, и у всех остальных точка зрения всегда чудесным образом совпадает с той, что предписано Кремлем. Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как вскоре после приобретения газеты «Известия» государственной монополии «Газпром» газета уже в нынешнем году сообщила об информационном партнерстве с партией власти «Единой России». И на место профессиональных журналистов командовать высотами пришли представители Кремля, той самой партии и курирующие ее спецслужбы. Действительно, проверить легко. Буквально в ближайшие дни будет объявлено, что издательский дом «Коммерсант», один из тех издательских домов, что чудесным образом избегал контроля государства последние 6 лет, таки продан с молотка. Ну, с молотка не с молотка, за 120 миллионов долларов. По сведениям из серьезных источников, новым владельцем стала компания «Милхаус Кэпитал», принадлежащая Роману Абрамовичу, тому самому, кто 5 лет назад купил канал ОРТ у Березовского, а потом подарил телеканал Кремлю.
Путин имел возможность промолчать или воспользоваться более обтекаемыми формулировками, отмечает Евгений Альбац. Почему же он все-таки решил этого не делать, а пошел, по мнению автора статьи, на явное лукавство? Вот как Евгений Альбац отвечает на этот вопрос.
Я думаю, что Путин счел возможным сказать, мягко говоря, неправду или слукавить, именно потому, что власть в России совершенно неподотчетна. Он хорошо знает, что центральные каналы и большие газеты не позволят себе поймать президента на вольном обращении с фактами. Поэтому он позволяет себе такой абсолютно откровенный цинизм. А лукавство заключается еще и в том, что на российском рынке огромное количество неполитической прессы. И действительно, это не политическая пресса, желтая пресса и всякая пресса по интересам, она не контролируется государством. Но ведь понятно, когда идет разговор о контроле государства, идет разговор о контроле именно за политическими изданиями. Достаточно посмотреть центральные каналы, чтобы увидеть, что все они излагают одни и те же новости и одну и ту же точку зрения, которая предлагается в Кремле. Собственно, после того, как на прошлой неделе был отправлен в отставку генеральный прокурор, и никто не счел нужным объяснить, почему генеральный прокурор был отправлен в отставку, за что и вообще что произошло, стало совершенно очевидно. Публичной политики в России нет вообще. Это все политика под ковром.
Ежедневный журнал Евгений Альбац. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
А продолжит нашу программу выпуск новостей науки.
В Великобритании выполнена первая пересадка сердца с использованием уникального аппарата для сохранения органов. Система, разработанная американской компанией Transmedix, воспроизводит условия существования органа в живом теле. Устройство пропускает через бьющееся сердце донорскую кровь, которую насыщает кислородом и питательными веществами. Аппарат позволяет значительно увеличить время жизни органов до пересадки. Кроме того, он помогает обследовать и даже восстанавливать функции органов вне тела. Ранее органы для трансплантации сохранялись во льду. 2 красных пятна Юпитера движутся навстречу друг другу и скоро должны встретиться. Время и детали этого интересного события рассчитала доктор Эми Саймон Миллер из космического центра Годдарда НАСА. Согласно ее расчетам, столкновение произойдет менее чем через месяц, 4 июля. Оно будет скользящим, пятна лишь слегка заденут друг друга краями. Знаменитое большое красное пятно наблюдается астрономами уже более 300 лет, а второе пятно, вдвое меньшего размера, в этом году сменило свой цвет с беловатого на кирпично-красный. Считается, что это гигантские атмосферные вихри, в которых воздух вращается со скоростью до 560 км в час. Исследователи из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе завершили важный эксперимент в области квантовой физики. Они зарегистрировали исчезновение третьего измерения в приложенном к веществу магнитном поле. Векторы магнитного поля в буквальном смысле потеряли одну из 3 своих координат. Этот квантовый эффект, предсказанный ранее теоретически, экспериментально подтвержден впервые. Феномен наблюдали в кристаллах бария медного силиката в очень сильном магнитном поле, около 23 тесла при сверхнизкой температуре 1,3 Кельвина. Ученые из Чикагского университета смоделировали на суперкомпьютере процесс столкновения 25 отобранных ими пар галактик. Экспериментаторы хотели выяснить условия слияния черных дыр, которые находятся в центрах галактик. Результаты моделирования представляют большую ценность для миссии зонда LIZA. Этот космический зонд НАСА планирует запустить в 2015 году для обнаружения гравитационных волн. Гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности, до сих пор не обнаружены экспериментально. По современным представлениям, их самым сильным источником во Вселенной должны быть именно сливающиеся сверхмассивные черные дыры.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последние приготовления к чемпионату мира по футболу. Молодежь в современной российской политике.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям вопрос, а насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» о политике, о культуре, о жизни российских музеев, о музейных коллекциях и судьбах картин. В беседе с директором Русского музея Владимиром Гусевым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Тегеран намерен серьезно рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки заявил в телефонном разговоре со своим японским коллегой Таро Асо. Предложения, согласованные США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем, были вручены иранским властям накануне. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Флешмоб пройдет на Манежной площади в час дня. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». В понедельник крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства бок о бок с еврейским. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России в ВТО. Протокол подписан накануне в штаб-квартире ВТО в Женеве. В США рассекречены архивы Центрального разведывательного управления времен Второй мировой войны. Гриф секретности снят с почти 30 тысяч страниц документов.
По прогнозам метеорологов, на северо-запад и в центр европейской части России в тыл циклона устремится холодный воздух. В северо-западном районе в предстоящие двое суток местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем 10-15 градусов. В ночь на 8 июня местами температура может понизиться до нуля. В столице сегодня преимущественно без осадков, температура 15-17 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 12-14 градусов.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В московском клубе на Брестской прошли дебаты лидеров молодежных политических движений под названием «За кем пойдет молодежь?». Главная и самая светская участница этого мероприятия, Ксения Собчак, отказалась встретиться и подискутировать о России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Информацию о том, что лидер самого нового молодежного движения «Все свободны» Ксения Собчак отказывается по семейным причинам присутствовать на дебатах, битком забитый зал клуба на Брестской встретил выкриками «Позор!». Организаторы этой встречи решили общим голосованием определить, прекратить дебаты и разойтись или продолжить их, но с новыми участниками. Большинство молодежи в клубе решили, что не стоит портить вечер. В итоге на сцену к заявленному заранее оппоненту Ксении Собчак Сергею Шургунову из партии «Родина» поднялись Максим Мищенко из движения «Россия молодая», Илья Яшин из «Яблока» и Мария Гайдар из движения «Да», говорит Сергей Шургунов.
Великая задача России – объединиться вокруг русской светоносной культуры. Особенно сегодня, когда у нас как бы всплеснулась цифра 666 и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ура Пушкину!
Лидер России молодой Максим Мищенко говорил о будущем России.
Через 20 лет Россия – это первая 300 миллионов человек территория, наши территории, которые были в рамках Советского Союза восстановлены. Рубль – валюта номер один в мире.
О будущем России рассуждал и Илья Яшин.
Нам нужна страна, в которой политические свободы и человеческая жизнь – это основная ценность. Где ни один национал-популистский демагог не посмеет угрожать человеческой жизни.
Мария Гайдар говорила о величии державы.
Я совершенно спокойно могу сейчас сказать вот тот лозунг, который на самом деле все либералы каким-то образом не поддерживают. Слава России! Слава России! Я с этим абсолютно согласна. Но я за то, чтобы у нас была абсолютно нормальная, реалистичная позиция, чтобы мы отвоевывали свою конкурентоспособность, чтобы мы действительно вели внешнюю политику.
Итог подвел лидер Союза правых сил Никита Белых.
То, что как бы ребята в принципе определили для себя такой вид деятельности, как там общественная, как бы политическая активность, это уже хорошо. Пусть тогда там либерал, левые, патриоты, как они себя называют, конкурируют между собой. То есть вот тогда и будет все понятно.
По правилам политических дебатов в клубе на Брестской победителей выбирает авторитетное жюри. На этот раз в него вошли лидер СПС Никита Белых, политолог Марат Гельман и другие. Хотя и они не решили, кто высказался наиболее политически перспективно. Пришлось проголосовать посетителям клуба. В дебатах на этот раз победил лидер молодежной родины Сергей Шургунов. Лидеры молодежных движений остались довольны дебатами и договорились встретиться еще раз. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Я думаю, что нет. Я и мои друзья к политике не очень склонны. Пугает. Все как-то хотят, наверное, еще пожить свободнее, может быть. Сейчас не до политики.
Может быть, где-то в глубинке люди меньше интересуются политикой. Существует определенный слой студентов. Я думаю, особенно это в Петербурге, Москве, наверное, которые имеют доступ к различным материалам. Людей это как-то вовлекает. Думаю, достаточно активно. Хотя есть всегда определенный слой людей, которые не очень заинтересован в политике.
Пассивно. Молодежь ведь сейчас ориентирована на материальное благополучие. Материального благополучия можно достичь только если ты угоден данному строю. Поэтому вот такой прагматизм сказывается и на политических настроениях.
Мне кажется, молодежь пассивна на сегодняшний день. Если бы она была активна, она бы все проявляла и заботилась о своем будущем. А сейчас она о своем будущем не заботится. Потому что нужно молодежью заниматься. Раньше была политика, раньше была агитация. По крайней мере, пионерии, комсомол и так далее. А сейчас ничего нет. Видно, и так надо.
Сейчас больше видно, чем раньше. Движение наше, например, наверное, недостаточно. Но это уже зависит от степени политизированности общества.
Конечно, надо, потому что сейчас, например, нашими политиками, старыми, бывшие коммунисты практически, они же все там и сидят. Многие ведь недовольны их политикой, и на мой взгляд, что все-таки молодежи нужно участвовать в этом. Она бы, возможно, и участвовала, насколько бы она хотела участвовать. Мне сейчас кажется, что молодежь в политике в нашей теперешней, ее больше используют, чем она там участвует.
Если активно, то не в том направлении, а принимать надо активнее участие. Просто, во-первых, не организованно. Просто выдать свою энергию, которую им девать некуда, потому что молодежи и деваться некуда. И в тех же тренажерных залах спортивных, там, соревнованиях там. А почему политика должна быть в стране? К сожалению, большая масса молодежи попадает не под то влияние. Она бы под него не попала, если бы она могла сравнить плохое и хорошее. А когда этой возможности нет, затягивает и не туда, куда надо.
Они как не участвуют? Из моих знакомых пока никто. Учеба и работа на первом месте. Все стремятся денег заработать.
Молодежь навсегда и была и хорошая, и плохая, но, к сожалению, больше сейчас тянут все время в плохую сторону. А насчет политики. Всегда правит тот, кто наверху. Кому надо, тот и создает то, что он считает нужным. А молодежь идет. Я считаю, что главное надо поднимать, чтобы молодежь стремилась создать семью и воспитывать детей. Чтобы каждая девушка хотела стать матерью, а каждый мужчина мечтал быть отцом. Это главная политика, я считаю, в любом государстве.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google начала тестирование приложения Google Spreadsheets, предназначенного для работы с электронными таблицами через интернет. Пользователь может сортировать данные, использовать функции и формулы, а также выводить результаты расчетов в графическом виде. Приложение позволяет нескольким пользователям работать с одной электронной таблицей. Данные можно конвертировать в формат Microsoft Excel. Таблицы пользователя сохраняются на серверах Google. О том, какое место новый продукт Google занимает в общей стратегии компании, рассказывает Владимир Губайловский.
Задачи Google ясны и логичны. Пользователь становится все более мобильным, он хочет выходить в сеть из различных точек и использовать для этого различные средства доступа, которые уже не ограничиваются персональным компьютером. Но при этом пользователь хочет получить доступ к своим данным и работать с привычными приложениями, например, аналогом Excel. Это и старается обеспечить Google.
Новости коротко. В течение следующих 3 лет компания IBM инвестирует в развитие высоких технологий в Индии 6 миллиардов долларов. В течение предыдущих 3 лет инвестиции IBM в Индию составили 2 миллиарда долларов. Инвестиции будут направлены главным образом в исследовательский сектор, а также в разработку программного и аппаратного обеспечения. Компания Dialog Semiconductor заключила соглашение с разработчиком технологии электронной бумаги компанией E-Ink. Компании будут разрабатывать дисплеи, основанные на технологии электронной бумаги. Эти дисплеи будут высококонтрастными, тонкими и экономичными. По мнению разработчиков, они найдут применение в качестве экранов мобильных телефонов. Компания IDC опубликовала прогноз развития рынка носителей информации до 2010 года. Емкость накопителей на жестких дисках будет удваиваться каждый год. При этом к 2010 году стоимость гигабайта на винчестере снизится с 7 долларов до 1. Емкость флеш-памяти будет удваиваться каждые 9 месяцев. Согласно прогнозу IDC, к 2010 году стоимость гигабайта флеш-памяти снизится с 35 долларов до 1.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Перед лицом врага, так сегодня заглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Последние социологические опросы показывают, что в сознании россиян постепенно кристаллизуются образы внешнего врага. Похоже, кризис национальной идентичности мы преодолеваем испытанным способом. В 90-е годы и в 2001-2002, по сведениям Фонда общественного мнения и ВЦИОМ, более половины наших сограждан положительно относились к Соединенным Штатам Америки. Отрицательно от 13 до 20%. Теперь дружественной страной называют США только 5% опрошенных. Число воспринимающих Вашингтон как врага, наоборот, выросло с 23 до 37%. Такая перемена настроений, полагают эксперты Левада-центра, вызвана изоляционистской риторикой российских лидеров и реальной внешней политикой Москвы. Кроме того, ее провоцирует нагнетание шпиономании и напряженности в отношениях с соседями по СНГ в российских средствах массовой информации. Формирование образа врага давно стало инструментом государственной политики. Примеров много. Враги народа во Франции в 18 веке и в Советском Союзе 30-х годов 20 века, евреи и коммунисты в нацистской Германии, внешний враг в противостоянии Советского Союза и США США времен Холодной войны или Японии 30-х годов. Образ врага позволяет усилить патриотические настроения, объединить общество и сделать его более управляемым. Психологи утверждают, что в условиях кризиса человек готов отказаться от собственной индивидуальности в обмен на чувство защищенности, которое дает слияние с группой. Отсюда многочисленные субкультуры, идентифицирующие себя по этническим, региональным или политико-мифологическим основаниям. Причем отрицательное основание для идентификации группы образа чужого, врага, зачастую гораздо сильнее и эффективнее положительных. Очевидно, что после радикальных политических, экономических и социальных перемен 90-х годов в России существует кризис идентичности на государственном уровне, который в общественной дискуссии выливается в бесконечные поиски пресловутой национальной идеи. Но пока это позитивное основание самоидентификации не складывается, и в обществе потихоньку утверждается негативное. Стоит помнить, что это чревато крупными потрясениями. Война с Японией в 1905 году в итоге закончилась для России революцией, холодная война крахом Советского Союза, судьба французской революции, нацистской Германии и милитаристской Японии тоже хорошо известна. Ну а пока в полном соответствии с выкладками психологов стремление найти врага вызывает ответные чувства. В подкрепление этого тезиса ведомости приводят данные американских социологов. В этом контексте любопытно привести фрагмент из эксклюзивного интервью бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджера, у которого вчера в Новоогареве состоялась встреча с Владимиром Путиным. Вопрос. Ряд экспертов утверждают, что мы находимся на грани холодной войны. Правда, другие считают это чрезмерно пугающей оценкой. Какого мнения на этот счет придерживаетесь вы? Я считаю, что еще одна холодная война была бы трагедией для наших народов. И я не думаю, что такое произойдет, ответил Генри Киссинджер. Разногласия между странами неизбежны в силу того, что разнятся их интересы, но эти разногласия могут быть улажены, и они невелики, если их сравнить со сферой сотрудничества. Примером этому в настоящее время может поступить служить иранская проблема.
Спасибо с обзором российской прессы Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете Радио «Свобода». Россия и Австралия подписали соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
В Государственной Думе России подготовлен законопроект, закрепляющий за «Газпром». В Государственной Думе России подготовлен законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа. До сих пор компания пользовалась им де-факто. Проект закона гласит, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо ее дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Исключение предлагается сделать лишь для участников проекта «Сахалин-1» и Сахалин-2, соглашения по которым с западными компаниями были подписаны почти 10 лет назад. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей от поставщика к покупателю через территорию третьих стран, например, из Центральной Азии в страны Европы через Россию. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его потребителям в Европе. Россия и Австралия подписали соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь, как сообщил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков, Соединенные Штаты остались единственной страной, с которой подобные переговоры Россия пока не завершила. Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста превышают темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. В то же время, по его словам, нынешний уровень рисков пока не оказывает существенного влияния на стабильность банковской системы в целом, так как потребительские кредиты составляют не более 20% общего объема кредитов, предоставленных российскими банками. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных частным лицам, составил в России примерно 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 48 миллиардов долларов. Американская компания IBM намерена в ближайшие 3 года утроить объем инвестиций в Индии с 2 до 6 миллиардов долларов, заявил в Дели глава корпорации Сэм Палмизано. IBM планирует открыть в Бангалоре новый исследовательский центр, а также значительно расширить сеть сервисного обслуживания. В течение 3 лет компания намерена также увеличить штат своих работников в Индии почти в 5 раз, с 9 тысяч человек до 42 тысяч.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 7 июня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 53 копейки за евро. За евро на мировых рынках дают доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Серия передач о гражданской войне. 50-я годовщина гибели генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Радио «Свобода». 7 июня 68 года. У микрофона сотрудники радио.
Штурм Екатеринодара был назначен на 14 апреля, а утром 13 апреля генерал Корнилов был убит, разорвавшийся в его комнате гранатой. Генерал Деникин, бывший в то время в числе чинов штаба Корнилова, так описывает его смерть в своем труде «Очерки русской смуты».
С раннего утра 13-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района усадьбы, в которой находился штаб генерала Корнилова. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил: «Теперь уже не стоит, завтра штурм». Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Был 8 час. Глухой удар в роще. Другой, совсем рядом. Прошло несколько минут. Ваше превосходительство, генерал Корнилов. Передо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. К обрыву подошел Романовский, и несколько офицеров принесли носилки и поставили возле меня. Корнилов лежал на них беспомощно и недвижимо.
Военный историк полковник Зайцов так оценивает значение гибели Корнилова.
Случайная советская граната лишила русскую контрреволюцию ее общепризнанного вождя. Слепой случай поставил под вопрос дальнейшие судьбы начатой Корниловым вооруженной борьбы. С арены борьбы 13 апреля сошла самая крупная яркая фигура, не признавшая большевиков России.
Роман Гуль в своей автобиографической повести «Конь рыжий» пишет.
В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов. На нем лица нет. «Корнилов убит», — глухо сказал он. «Теперь все кончено. Только ради Бога не рассказывайте. Приказано скрывать, бояться паники, разгрома. Сердце точно оторвалось и утонуло. Я не хотел бы верить, но недалеко от церкви, На карауле стоят два текинца. В хату входят и выходят военные. Там, в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.
Гибель генерала Корнилова накануне штурма Екатеринодара и перед началом второго кубанского похода. Радио «Свобода». 7 июня 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И в завершение этого часа очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу в Германии, который открывается в пятницу 9 июня. Горячее время сейчас у спонсоров первенства, стремящихся на фоне событий такого масштаба как можно громче заявить о себе. Появляются довольно оригинальные товары, такие как, к примеру, компьютер, учитывающий пристрастия футбольных болельщиков, или пульт дистанционного управления с открывалкой для бутылок. Организуются шумные спортивные соревнования для детей и другие массовые акции, привлекающие публику. Коммерсанты рассчитывают за ближайший месяц хорошо заработать, потребители, они же болельщики, интересно и весело провести время. Из немецкого города Нойса сообщает корреспондент радио «Свобода» Александр Хавронин.
Город Нойс усыпан крупными предприятиями и многоэтажными офисами. В одном из таких зданий расположен европейский филиал компании «Тошиба». У сотрудников фирмы сейчас немало хлопот. Скоро стартует чемпионат мира по футболу, а Тошиба является официальным спонсором первенства. Особенно много работы в отделе маркетинга, говорит один из его сотрудников Томас Фридрих. Тошиба выпустила футбольный ноутбук, продукт нашего сотрудничества с компанией Adidas. Обе фирмы – спонсоры чемпионата мира. Это очень привлекательный лэптоп. На оборотной стороне дисплея изображен футболист, наносящий удар по воротам. Важное отличие этого лэптопа от других – специальная клавиатура, которая особо защищена от проникновения внутрь компьютера пива, а также других жидкостей. Вообще сейчас в Германии повышенный спрос на ноутбуки. Другие официальные спонсоры первенства также активизировались перед началом чемпионата мира. Так, компания Hyundai произвела 32 пестрых автобуса для всех команд-участниц чемпионата. Автобусы окрашены в цвета национальных флагов этих стран. Кроме того, Hyundai обеспечивает автотранспортом VIP-персоны, приезжающие на чемпионат с разных уголков планеты. А другой официальный партнер первенства, фирма Philips, выпустила для болельщиков специальный пульт дистанционного управления, с помощью которого можно не только переключать телеканалы, но и открывать бутылки. Не осталась в стороне от футбольной темы и компания Fujifilm, говорит ее менеджер по связям с общественностью Петра Фудживара. Мы являемся официальным спонсором чемпионатов мира по футболу с 1982 года, то есть 24 года. Мы выпустили одноразовые фотоаппараты QuickSnap, на которых изображены 7 стран, становившихся чемпионами мира. Тот, кто соберет все 7 фотоаппаратов, получит приз. Кроме того, от компании Fujifilm по Германии будут ездить так называемые фотомобили, передвижные ателье, где можно будет быстро и качественно сфотографироваться. Очень важно, чтобы у болельщиков остались снимки хорошего качества, ведь чемпионат мира по футболу – это великое событие. В свою очередь, Макдоналдс проводит кампанию «Футбольный эскорт». 1400 детей будут сопровождать сборную Германии по футболу на стадионах перед началом матчей. Попасть в эскорт непросто. Макдоналдс отбирает только тех мальчиков, которые подали наилучшие резюме в виде рисунков, работ посредством лепки или сочинений на тему «Почему я должен быть в составе эскорта?». Крестным отцом проекта является капитан сборной Германии по футболу Михаэль Балак. Сам Балак восхищен компанией «Футбольный эскорт». К сожалению, во времена моего детства еще не было футбольных эскортов от Макдоналдс. Если бы я был ребенком, я бы сделал все возможное, чтобы быть участником проекта, заявил Михаэль Балак. Кроме того, Макдоналдс организовал так называемый мини-чемпионат мира по футболу среди мальчиков. 32 детским командам из разных городов Германии выпала честь защищать национальные цвета команд-участниц предстоящего взрослого первенства мира. Чемпионат выиграли ребята из города Ульм, выступавшие под знаменем сборной Аргентины. Александр Хавронин для Радио Свобода. Нойс.
Репортаж из рубрики «Чемпионат мира по футболу 2006». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Что обсуждалось на форуме редакторов в Москве? Рынок бензина в России. Опережает ли спрос предложения? Молодежь в современной российской политике.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем сегодня нашим слушателям вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. У нас есть еще несколько сообщений. Политическая активность буржуазных отпрысков обусловлена страхом за обеспеченное будущее. Так считает сурово наш слушатель по фамилии Осипов. Среди молодежи растет недовольство к мигрантам и некоторым национальностям чуждой нам культуры, которая перетекает в преступления на национальной почве. Так молодежь участвует в политике. Все это из-за безграмотной миграционной политики государства и малое внимание коренному русскому народу, считает наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.